Я свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи медиков о смерти и жизни, трех врачей и медбрата. Все они работают в отделении реанимации в Самаре.
Лекарства против смерти нет. Это каждый его выбирает для себя сам. Можно быть готовым к смерти, можно быть не готовым. А к смерти пациентов, ну, мне кажется, я, может быть, говорю от себя, я не могу сказать за всех врачей, но мне кажется, все врачи переживают смерть пациентов. Каждый по-своему, по-разному, но все переживают. Нет черствых врачей.
Врач Ольга.
Люди, они все разные, и врач относится к ним по-разному. Кого-то, ну, в душе, наверное, кого-то он, может, хочет спасти больше, кого-то меньше. Ну, это не мешает ему оказывать полный объем медицинской помощи. Ну, это его личное отношение к каждому. Естественно, приятней спасать там человека, ну, там, ту же красивую женщину, там, чистенькую. У нас вот был случай художницы, ее сбила машина скорой помощи, вот, и она умерла в реанимации через 14 часов после операции на головном мозге. Там плакал весь персонал. Она была настолько красива, ухожена. А спасать, допустим, того же бомжа даже с физической точки зрения не так приятно, потому что всякие там, ну, запахи там, спасает все равно. Вот, но менее, конечно, приятно. Самое страшное, когда умирают дети.
Был у нас случай. Привезла скорая девушку.
Врач Оксана.
Молодой, лет 18, не больше. Привезли уже в коме. Без сознания, короче говоря. Переложили с носилок на каталку и в реанимацию. Оценили ситуацию, поняли, что передозировка. Такой намордник на лицо больному кладется. Сделали общий укрепляющий укол. А через час после этого, когда мы устали и отдыхали, сигнал тревоги. Со мной в паре Лёшка дежурил, мой коллега. Подбегаем, видим, пульса нет. Лёшка кричит, мы ее теряем. Сразу взгляд на зрачки. Зрачки широкие. Не реагирует. Что делать? Хватает дефибриллятор, начинает запускать остановившийся мотор. Одна попытка неудачна. Еще одна, снова. Лёшка кричит, повышает напряжение. Дефибриллятор дает импульс, толчок для работы сердца. Ну, рискнула. С третьего раза сердце заработало. Пришла она в себя, через неделю в общую палату перевели, уже в больницу. Как с ней случился передоз? Да просто перестала кайфовать с привычной дозой. Цепанула больше геры, нюхнула и через пару минут в отруб. Я помню первую смерть в мое дежурство. Привезли мужчину лет 40, инсульт, кровоизлияние в мозг. Хоть мы и не неврология, надо человека спасать. Подключили его к аппаратуре, понимаем, больной тяжелый. Его опасно было перевозить в неврологию в таком состоянии. А под утро он почувствовал себя хуже. Глаза открыл и стонет. Тихонько так и очень жалобно. Я смотрю на него, глаза полные слез. А потом руками стал края просто не перебирать. Так быстро-быстро, словно пытался удержаться за них. А через пару минут у него агония наступила. Потом мне санитарка, тетя Люба, она давно работает, почти 30 лет. Она рассказала, что когда больной начинает простынку руками перебирать, он уже не жилец. Тетя Люба глаз наметанный. Когда инсультник умер, я неделю ходила не в себе. Его смерть стала моей трагедией. Она меня изводила. Было мое дежурство. Умер человек. Значит, я виновата. Я не помогла до конца, я его не спасла. Так я себя неделю и ела. Потом начала оправдываться. В голову стали приходить отговорки. Все что угодно. И что я сделала все, что могла. И что аппаратура у нас не самая лучшая. И что это не первый, а второй инсульт у больного был. И еще много-много чего. Короче, я себя успокаивала. Убедила, что так Богу было угодно. Потом поделилась этими мыслями с коллегами. Мы пили чай. Ну, я и рассказала. Слишком душу жгло. Они только посмеялись. Но я этого не ожидала вообще, что рассказ о смерти заставит их смеяться. До дикого смеха, до ржания. Я чуть не убежала из ординаторской. А оказалось, все через это прошли. У всех на дежурстве был первый труп. Это когда тяжко, когда мучит совесть. Все ты сделал, всем помог. А потом, как вработаешься в работу, все становится обыденным.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Медики о смерти и жизни». В передаче принимают участие самарские медики-реаниматоры.
Ну, повидал я много чего.
Медбрат Олег.
Вот однажды, например, привезли парня, наркомана, с сепсисом, то есть с заражением крови. Для наркоманов это, конечно, дело привычное, но и тяжело было его к жизни возвращать. Пришлось повозиться капитально, но для чего тогда этот труд, спрашивается? И потом я, конечно, этого мальчика видел, на пользу ему это не пошло. Он как был наркоманом, так и остался, он шел совсем никакой, продолжал гробить здоровье свое, так что спасение не пошло ему на пользу. Иногда задаюсь вопросом, зачем, в принципе, люди-то травят себя, всякую дурь там пьют. Не любят себя люди, не ценят здоровье. И потом попадают к нам. А мы не можем не спасать людей, работа такая. Иногда я впадаю в какую-то растерянность и даже не знаю, что делать. Руки просто опускаются, потому что за ночную смену усталость накапливается колоссальная. Вы попробуйте повозить каталку с больными. У нас санитаров не хватает. Потому что работа грязная, идти на нее никто не хочет за такие маленькие деньги. В принципе, тут работают только альтруисты да энтузиасты. Ну и пенсионеры, конечно, работают здесь. А еще ужасно, когда, например, привозят старика или пожилую женщину и приходится отыскивать на безжизненном теле вены, чтобы сделать укол или поставить систему. Сложно работать еще с больными после каких-то сложных аварий, после катастроф автомобильных или еще каких-то, потому что работают по нескольку врачей, бывают и серьезные переломы, и разрыв легкого, или потеря конечностей. И здесь все решает скорость, слаженность. Приходится проводить с такими пациентами по 8, по 10 часов, не отходя от них. Был такой случай, однажды мы спасали девушку от, когда в народе говорят, белочки, то есть от белой горячки. Она сильно напилась, и у нее была сильная интоксикация. В этот день дежурил Стас, наш ведущий реаниматолог. 5 раз девушке делали открытый массаж сердца, потом дефибрилляцию, но не смогли спасти, к сожалению. И мы потеряли ее. Стас был в палате один. И вы знаете, произошел поистине какой-то мистический случай. Стас был один в палате во время смерти пациентки. И когда я туда зашел, то Стас стоял молча, потрясенный. Я наблюдал его со спины, она дрожала. Он повернулся ко мне лицом, и тут я увидел, что увидел такое, что чуть не упал в обморок. Правая бровь Стаса, а он жгучий брюнет, посидела. Стас мне рассказывал, что увидел, как от девушки отлетала душа. Больше он об этом случае, конечно, не рассказывал. Стал верить в Бога. А вот случай был интересный, это как раз о стремлении жить и о человеческой живучести. Привезли к нам однажды бабульку древнюю, уже далеко за 80, и фельдшер со скорой мне говорит, что зря везли, только время тратили. Ну, поместили мы ее в палату, провели терапию, к аппаратуре искусственной вентиляции легких подключили. А бабулька взяла и выжила. Вот сволочь, а? Да, встала в тапочках белых и пошла по коридору жизни. А знаете, как она выжила? Через 2 дня она пришла в себя и попросила медсестры ледяной воды. Медсестра отказала, и знаете, что произошло? Бабулька встала ночью и пошла искать ледяную воду. Добралась до умывальной комнаты и по стенке добралась до ближайшей раковины и пила холодную сырую воду, как вампир. Но когда ее нашли врачи, то она лежала около раковины без чувств, и ее перенесли обратно в палату. Но что интересно, она еще после этого болела 2 месяца двусторонней пневмонией, у нее был отек легких, но она выжила. И потом долгое время рассказывала после выписки, что в деревне у них лечат именно таким способом, народной медициной.
Большинство тех пациентов, кого вот вытаскивают с того света, они неблагодарны.
Врач Юлия.
Разные категории. Это могут быть люди упавшие, такие вот как алкоголики, бомжи, так же, как и нормальные люди. Те же, кто тонул, попал в какую-то катастрофу, там кто-то отравился даже теми же таблетками, суицид. Любые люди. Я, например, вот могу судить по себе, ну, скажем так, из 100%, 90% хотят, чтобы их спасли. Много людей хотят доказать всему миру, или даже не доказать, а вот чтобы на них обратили внимание, пожалели, поняли, в конце концов, даже чтобы их поняли. И вот, допустим, суицид тот же. 90% людей таким образом показывают, чтобы вот их поняли, заметили. То есть 100%, процентов 10 действительно хотят уйти из жизни, потому что не находят никакой смысл. Раз их не замечают, значит, они хотят просто отсюда до конца исчезнуть. Их не замечают, не понимают и просто вот хотят до конца уйти. Они смирились с этим просто. Им что там, что здесь, они не понимают. Смерть. Не могу точно описать, сказать. Неприятное, очень неприятное что-то. Дело в том, что вот, говоря с точки зрения женщины, я дала жизнь двум детям, и по большому счету я не боюсь смерти. Одни к ней готовы изначально, другим абсолютно все равно до нее. Например, вот мне лично, вот, конечно, сейчас я боюсь умереть. У меня маленькие дети, хочется их поднять, дать жизнь, посмотреть, как они вырастут. Немножко, как бы, ну, женщины, в отличие от мужчин, по-другому, конечно, к смерти относятся. То есть, вот я, например, говорю лично про себя. Немножко, скажем так, уже готовлюсь к старости, потому что есть дети, как бы вот прикидываю, что она, в общем-то, неизбежна. И по большому счету, можно сказать, и сейчас я к ней готова. Но я как-то легко, свободно к этому отношусь. Я не задумываюсь, что будет там, как это произойдет. Мне кажется, женщины так к большинству относятся. Ой, я, кстати, часто об этом думала. Мне кажется, самая страшная смерть – умереть в сознании, осознавая это. Наверное, не хотелось бы в сознании умирать. То есть, вот видеть, как переживают родные, близкие. Мне кажется, на самом деле это не так страшно, сколько вот неприятно. По большому счету, мне кажется, это все зависит от человека. У него могут стоять иконки, он может и в церковь ходить, а что у него конкретно на душе, он может не спасти человека и не верить в Бога после этого, то есть отказаться. А какой-то другой случай он спасет, допустим, маленького младенца и опять поверит в Бога. Мне кажется, это по большому счету зависит от человека. Да, я поддерживаю эвтаназию. Дело в том, что физическая боль постоянная очень тяжела, потому что переходит уже потом моральную. При таком хотят смерти. Лишь бы освободиться вот от этой вот физической, моральной боли. Даже больше моральной.
На тему эвтаназии можно говорить по-всякому, да, что это нужно объяснять, это с научной точки зрения.
Врач Ольга.
А когда тебе задают в лоб вопрос, ты бы смог это сделать со своим родственником, вот тут теряешься. Про чужих людей говорить просто. Да, там надо, они испытывают боль, они страдают, они сами хотят умереть. Но когда касается, вот твоя бабушка попросила тебя об этой услуге, тут не знаешь, что сделать.
Когда по телевизору показывают про эвтаназию, ну, про возможность для безнадежных больных добровольных уйти с помощью врачей, инъекция для эвтаназии – кощунство, мне кажется.
Врач Оксана.
Человек должен бороться до последнего, даже если обречен. Наверное, это фатализм. Но мне кажется, что возможности человека бесконечны. И если он захочет, то выкарабкается. Поэтому к эвтаназии плохо отношусь. Зачем зачеркивать последнюю надежду? Пусть эвтаназия добровольна, но все равно не человеку решать, жить ему или нет. Это решает Бог.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медики о смерти и жизни». В передаче принимают участие самарские медики-реаниматоры.
Доставили к нам одного человека с проникающим ножевым ранением. На каталке повезли его в реанимацию, и там стали ему делать наркоз. Но наркоз на него не действовал, тогда его стали колоть наркотиками. Ну и, видимо, случился приступ галлюцинаций. Когда к нему подошел врач, он его очень сильно ударил, так что врач отлетел метра на два. Повалился на столик, он уронил весь инструмент, лекарства рассыпались по полу. Ну и он упал, конечно, на эту кучу. И не мог оказывать реанимацию. Вызвали другого врача. Вот. Тот пришел минут через 20. Вот. А больной продолжал на каталке метаться и разрывал себе грудь, на которую уже успели наложить несколько швов. И, в общем, он кричал, что... И вот он грозился всех перестрелять, скоты кричал. Говорил, что таких давил и будет давить. Оказалось, что это бывший летчик из Афганистана. Он служил там во время военных действий. И вот, видимо, двинулся рассудком. В морге все тихо, а у нас раз на раз не приходится. Когда привезут вот таких вот буйных, когда тихих, кого сразу в морг приходится отправлять. Поэтому, можно сказать, у нас сортировочный пункт. Современные люди не ценят жизнь, потому что гробят себя по-всякому. Пьют, употребляют наркотики, беспорядочные половые связи. Богом себя, конечно, не считаю, но делаем все, чтобы спасти человеческую жизнь. Хотя, наверное, каждый из тех, кто со мной работает, может сказать, что спас не один десяток жизней. Но, по сути дела, я скромный человек и по трудам воздастся. Я просто медбрат в реанимации.
Когда больной умирает у тебя на руках, это не страшно. Иногда чувствуешь себя мамой, которая успокаивает ребенка. У меня был случай, старик с инфарктом умер на руках. Так вот, он открыл глаза, посмотрел на меня. Рядом реаниматолог метался. Шприц набрал для укола, а старичок посмотрел на нас. Я его чуть-чуть приподняла, чтобы ему легче, удобнее было. И он тихо умер. Бесшумно, почти незаметно. Только этот тяжкий последний вздох, такой усталый. В нем, наверное, вся усталость этого человека была, которую он за всю жизнь накопил. Очень страшно было. А потом на его глазах появились слезы. Человек умер, а на глазах слезы. Такое часто бывает.
Ну, иной раз в палате реанимации занимаются любовью для разрядки после трудного рабочего дня, когда приходится спасать несколько жизней, чтобы лишний раз убедиться, что жизнь побеждает. Вот и ебемся круглые сутки, то с медсестрами, то с больными. Особенно на операционном столе, вы знаете, после того, как еще стол теплый, в крови, это вообще просто возбуждает. Никакой иронии абсолютно. Все врачи циники. Профессия такая.
Lord, I've been born again, been born again, been born again. Lord, I've you've been born again. Been born again. Do you know that I've been to the river and I've been baptized? My soul converted. I feel that's the reason.
Самарские медики-реаниматоры, медбрат Олег, врачи Оксана, Юлия и Ольга о смерти. Записи Сергея Хазова. Говорит Радио Свобода.